Можно, да? Сколько времени у меня?
До 7:15 и потом вопросы.
До 7:15. То есть 32 минуты. Хорошо. Меня зовут Женя, я алкоголик.
Привет.
Спасибо, ребят, за предоставленную возможность выступить здесь. У меня такая болезнь, что мне становится легче, когда я говорю о своем опыте. Я до сих пор не знаю, почему это работает, но мне важно отдавать то, что я имею. Может быть, это просто такое природное свойство любого приносящего плоды организма, да? Если корову не доить, она страдает, а у яблони ломаются ветки, если ее не обтрясать. Так и алкоголик с опытом. Если этот опыт никому не нужен, этот опыт начинает протухать. Вот. А я не хочу протухнуть. Вот. Поэтому, если мне предлагают поспикерить, я с радостью соглашаюсь. Ну, плюс мой эгоизм здесь тоже радуется. Как же, я буду такой в центре внимания, на меня все будут смотреть, я буду такой знаменитый. Вот. Я, конечно, иронизирую над собой в данном случае. Ну, конечно, какая-то часть моя получает удовольствие от этого. Вот. Другое дело, что мне всегда непросто, как бы это ни казалось со стороны, мне всегда это такая непростая ситуация быть спикером и быть в центре внимания. Вот сейчас это еще на микрофон пишется. Меня как алкоголика губят великие дела. Меня губит мысль о том, что это должно как-то работать, и это должно приносить пользу. И когда я про это думаю, я теряю способность быть самим собой. Теряю спонтанность. Вот. А мне хочется быть искренним, потому что ну, самые лучшие вещи, которые я слышал в своей жизни, они не были сказаны специально. Они были просто сказаны, и они в меня попали. И я точно знаю, что я не знаю, какая из вещей попадет сегодня, если хоть какая-то попадет. Потому что удивительно, я часто слышу, мне говорят, вот помнишь, ты там сказал, о, это на меня повлияло. А я сказал что-то очень обыкновенное и естественное. Я даже не думал в этот момент про то, что я говорил. Естественно, и не запомнил даже. А иногда я вкладываюсь в какую-то мысль и думаю, вот сейчас я ее донесу, и это такая мысль, и это такое слово, которое вот если я не донесу, надо донести. И никакой реакции. Как камень в болото, бульк, и все. Я не думаю, что это проблема аудитории, я думаю, это проблема моего просто алкоголизма. Что я все-таки все еще продолжаю думать о себе как о грандиозном существе, который стоит в центре вселенной и который очень сильно влияет на картину мира вокруг. Вот. И поэтому мне очень важно учиться осознавать свои реальные размеры и вспоминать свое реальное место. И анонимный алкоголик – это хорошее место, где можно понять свои реальные размеры. Потому что это хорошая аудитория, тут трудно врать. Потому что здесь сидят лучшие в мире специалисты по вранью. Вот. Лучших я не встречал. Ну, разве что на анонимных наркоманах. Вот. Так вот, а врать перед специалистами по вранью – затея пустая. Вот, сразу, вот, палишься. Вот, поэтому единственный шанс быть здесь и приносить пользу, это как минимум стараться быть честным и говорить то, что есть на самом деле. И я сейчас, перед тем, как мы начали, я сидел и думал, вот, ну, что я тут делаю, да, зачем я пришел. И я понял, я точно не для того здесь, чтобы кого-то чему-то научить. И точно не для того, чтобы что-то проповедовать. И точно не для того, чтобы кого-то куда-то вести. Вот, потому что это все такие очень соблазнительные роли, там Данка или там Буратино с золотым ключиком, который за собой всех ведет, да, а только вопрос куда, да, я же не знаю на самом деле, и поэтому все, что я могу сказать, да, я могу сказать про то, где я уже был и как там, и дать возможность выбрать людям, идти туда или не идти, да. И в этом смысле все, что у меня есть, это мой опыт и те поступки, которые я делал. И это то, чем я могу делиться. Да, но есть еще мое собственное понимание, но оно не очень дорого стоит, потому что мысль, фигура не статичная. Вот. Сегодня у меня одна мысль, завтра другая, послезавтра третья, послезавтра я не помню первую мысль. Да? Поэтому я не очень много значения придаю тем мыслям, которые приходят в мою сумасшедшую голову. Большее значение я придаю поступкам, которые я совершаю, и результат, который возникает в ходе этих, ну, потом, после этих поступков. Тот опыт, который я получаю, это самое главное. Вот. Поэтому я очень мало уделяю внимания чувствам, очень мало уделяю внимания идеям, мыслям, концепциям. Вот. Хотя на досуге очень люблю потрепаться. И чтобы не превращать наше общение в трепотню, я расскажу факты о себе, которые таковы. Мне сегодня 48 лет, исполнилось вот в этом месяце. 22 года и сколько-то там месяцев я трезвый, я не считал, надо было посчитать. Вот. В программу я пришел, когда мне было 25. И последнюю рюмку выпил я в 88 году, в декабре месяце. Вот. Соответственно, 23 декабря, вот день рождения моей трезвости. И то, что я трезвый все это время, ну, факт очень простой. Я трезвый в анонимных алкоголиках, не сам по себе. Вот. Ну, может быть, у кого-то вызовет сомнение факт алкоголизма моего. Я не буду сейчас расписывать там все то, что было со мной, пока я пил. Ну, может быть, достаточно будет сказать, что начав пить 14 лет, я сразу потерял контроль. И никогда не умел контролировать, сколько я пью. У меня это отсутствовало. Я знаю многих алкоголиков, у которых был период такого, знаете, относительно безопасного, относительно комфортного питья, когда можно было сказать, на сегодня хорош, меня завтра на работу. Я никогда этого не делал. Я никогда не накрывал стакан, никогда не отодвигал выпивку, если я уже выпил. Вот. И это делало меня обреченным. Не, я отодвигал выпивку, если я еще не выпил, очень гордился этим. Потому что я знал, если мало, лучше не начинать. Вот. И вот этим качеством я гордился. Были ситуации, когда пить было просто небезопасно, и соображение просто безопасности я не выпивал. Но если я начинал пить, выключались все механизмы. Где бы я ни находился, в армии, на работе, если я уже выпил, я просто продолжал пить. Да, ну и вследствие этого, собственно, у меня было много проблем. Там два раза меня выгоняли с работы по 33-й статье. Вот, я дважды оказывался в наркологии достаточно длительно, то есть 7,5 месяца в общей сложности я пролежал. Я делал себе торпеду, и вся эта история, собственно, вот все эти тяжелые вещи со мной происходили вот в период 11,5 лет, с 14 до 25 лет. Вот. Пьянство мое было бурным. Старт резким, а сгорал быстро. Вот. Ресурс был, видимо, не очень большой, потому что, ну, видимо, это, я не знаю почему так, но вот мне достался именно такой мгновенный алкоголизм, в который я вошел сразу, с головой. Вот. И подчас я думаю, что я был алкоголиком до первой рюмки. Просто первая рюмка разбудила во мне алкоголизм. Мне было только нужно начать пить, и все. Вот. У меня не было периода, когда бы я спивался, да, или впивался. Да. Я просто начал пить, и сразу проявился алкоголизм. Вот. Ну, может быть, поэтому и дно было быстрым. Может быть, поэтому я очень быстро дошел до серьезных социальных потерь, там я уж не говорю про материальные. Вот. Очень быстро наступила деградация, вот. Очень быстро наступили такие... Ну, я стал делать вещи, которые в здравом уме и в трезвой памяти обычно люди не делают. Да? Там я пил одеколон, я спал со случайными людьми, там, я там долго не появлялся дома, ночевал на вокзалах, в подъездах. В общем, я не стал бомжом, но очень скоро это могло произойти, потому что я шел туда, меня от бомжа отделял только паспорт на кармане, и все. Потому что я 4 года не появлялся дома по месту прописки. Это, наверное, о чем-то говорит. Вот. И тем не менее, я сегодня трезвый. И я трезвый не потому, что мне надоело пить. Я знаю очень многих людей, которые хотят бросить пить, и не могут. И я был из числа таких людей. Я хотел бросить пить за 4 года до того, как пришел в анонимные алкоголики. И я правда хотел. Я хотел как-то с этим разобраться. Но поначалу я хотел все-таки сохранить за собой право пить. А потом я попытался бросить пить, потому что моя жизнь это была ад. Я не хочу там рассказывать все, но это я правда очень сильно страдал. Мне было страшно, плохо. Я очень мучился с похмелья. Там, меня мучили галлюцинации. Я не спал ночами. Там, я шарахался там, от телефонных звонков. Я постоянно чувствовал какую-то вину, хотя я ничего не сделал плохого, как мне казалось. оказалось. Вернее, даже если не сделал плохого, я чувствовал вину, плохое это я делал. Вот. Потому что для того, чтобы пить, мне как минимум приходилось воровать. Вот. Я все время колебался между состоянием, между очередной выпивкой и самоубийством. Вот. И только трусость, отсутствие мужества не дали мне покончить с собой. За что я, собственно, благодарен Богу, что он меня сделал таким трусом. Вот. Иначе бы меня просто не было бы в живых. Я бы уже свел бы счеты с жизнью. Вот. Как бы там ни было, однажды я услышал по радио, что есть анонимные алкоголики, и к тому моменту я был полностью готов к тому, чтобы как минимум туда пойти. Я еще не был полностью готов стать трезвым. Мне очень нравится это определение в книге «Анонимные алкоголики» в шестом шаге. Да, были полностью готовы к тому, чтобы Бог исправил наши изъяны. И я долго мучился вопросом, что значит полностью или не полностью. Все просто, захотел. Вот захотел бросить пить, значит полностью готов. Пока не хочешь бросать пить, но не готов пока. Значит, можно не врать себе. Вот. Собственно, вот полностью готов, это значит степень боли, степень страдания достигла такой интенсивности, то есть по шкале моей переносимости, все, она уже, там уже, знаете, шкала кончилась. Я не могу это терпеть больше, надо либо сдохнуть, вот, либо что-то с этим сделать, да. И вот когда это состояние возникло, я не могу пить и не могу не пить, да. И, ну, собственно, анонимные алкоголики для меня возникли. Я услышал о них. Это была первая группа на тот момент в Советском Союзе. Я до сих пор помню это собрание. И я пришел туда вот с двумя днями трезвости. Пришел без всякого понукания. Мне никто не объяснял, что я алкоголик, что мне туда надо идти. Я пошел, потому что мне туда было надо идти. Вот там внутри. Я понимал, что мне туда надо. Вот. И у меня не было ни малейшего сомнения, а когда я сидел на этом первом собрании, что я пришел туда, куда надо. Вот. Как-то я очень сразу поверил в то, что это мое. Я до сих пор думаю, что, конечно, очень много зависит от того, как принимается новичок, сколько тепла и поддержки он сразу получает. Да? И я получил, вот, ну, никогда меня еще не в жизни, пожалуй, так хорошо не встречали, как на анонимных алкоголиках. Вот. Но я думаю, что еще это зависит от степени страдания, с которой приходит человек. Вот. Я пришел таким, что мне понравилось все. Вот у меня даже вопросов не было. Все отлично. Я записался в анонимные алкоголики сразу, с первого собрания. Вот. И с тех пор я считаю себя анонимным алкоголиком. Вот. У меня был срыв. Через 2 месяца примерно срыв был. Причина у всех срывов одна. Нет никаких разных причин. Кто-то говорит, я на женщинах срываюсь. Кто-то говорит, я на деньгах срываюсь. Кто-то говорит, я там срываюсь на злости. Вот. А я срываюсь на алкоголизме. У меня одна причина, от алкоголизма, от которого я не выздоравливаю. Потому что если алкоголизм это болезнь, а болезнь, она дает рецидивы. Значит, рецидив болезни что означает? А почему любая хроническая болезнь дает рецидив? Вернее, не любая дает рецидив, но дает рецидив та болезнь, любой доктор это подтвердит, где был нарушен режим. Где был нарушен режим. И тогда, что бы у меня ни болело, почки, желудок, там, что-то еще. Вот, пока я слушаюсь доктора, нормально, можно быть в ремиссии, да, как только я начинаю есть не то, как только я начинаю вести себя неправильно, обязательно организм мне напоминает о том, что я хронически болен чем-то. И нет других проблем у меня, как у алкоголика, только одна – нарушение режима. Вот. А ночью в 2 месяца трезвости я еще не знал вообще про какой-то режим. Вот. Но одно правило я точно нарушил. Я выпил первую рюмку. А это часть режима. Не пить первую рюмку. Второе правило я нарушил. Я перестал посещать группу. Это тоже часть режима. Третье правило я нарушил. Я перед тем, как выпить, я никому не позвонил с группы. Это тоже часть режима. Вот я нарушил 3 правила, и я пошел пить. Все. А где мне еще надо было быть? Вот. Хотя под срывом была еще идея. Вот почему я так вначале сказал, что я очень сомнительно отношусь к своим идеям? Потому что гениальная идея, которая пришла в голову мне, меня чуть не убила. А идея была очень такой, знаете, мне кажется, она до сих пор гениальной. Что если я алкоголик, не обязательно бросать пить совсем. Можно пить, и когда совсем плохо, идти на группу, отмокать здесь, пить чай, получать поддержку, а потом опять уходить в свободное плавание и попивать до тех пор, пока проблема снова не выйдет из-под контроля, а потом снова идти на группу. То есть у меня была вот такая идея, что так можно жить. И слава богу, что срыв, который случился, он сразу вывел все за рамки. Ну, в смысле, я хотел пить 3 дня, а пил 3 недели. Я хотел пить в удовольствие, а удовольствие как-то очень быстро кончилось. И началось вот это невыносимое вот это ухождение, вот, когда ты не можешь из этого водоворота выйти, а тебя все засасывает глубже и глубже. И уже ты ногами, руками, ты не можешь выбраться, ты уже давно этим не управляешь, да? Вот, ну, а мне же просто по моему безумию, мне не хватило тогда одной простой мысли, что я этим никогда не управлял. С чего это я взял, что за 2 месяца трезвости я научился управлять этим потоком? Это всегда будет сильнее меня. Да, и этот срыв мне пошел на пользу. Он пошел на пользу в том плане, что я сдался. Я понял, что раз я не могу с этим управлять, то мне надо как-то без этого. Вот. И дальше, вот я считаю, началось мое исцеление. Я более серьезно стал относиться к программе, настолько, насколько это было в моих силах. Я перестал давать зароки, перестал такие многообещающие заявления делать из серии, что я больше пить никогда не буду. Я как-то принял программу одного дня, вот, и стал учиться. Ну, я как бы, знаете, я себе сказал так: я хочу научиться жить трезво. И чего бы ни стоило, я буду учиться жить трезво. Потому что я вдруг как-то признал, что я совершенно не умею ничего. Я не умею строить отношения личные, я не умею выбирать себе работу, у меня нет никакой профессии, я не умею просто жить. Да, и вся энергия моя, вот, которая есть во мне и которую мне дает Бог, она уходила на решение алкогольных проблем. Да, когда я вдруг оказался трезвым снова, с Божьей помощью, я вдруг осознал себя как голый, у которого украли одежду. И он выходит в предбанник, только что помывшись, а одежды нету. И вот как теперь идти на улицу? Я голый, да, вот, ну надо как-то идти. Вот таким вот голышом я и вышел на улицу, получилось. И я ничего не умел, ничего не знал, да. 25 лет, а у меня сознание, ну, в общем, 12 или 13-летнего пацана вообще. Вот. И если бы не группа анонимных алкоголиков, наверное, я бы просто не выжил, потому что чем хороши эти группы еще для меня оказались, да? Здесь собираются такие же, как я, люди, и они как-то работают, как-то строят семьи, и могут как-то поделиться тем, как у них это получается. Вот. Плюс ко всему, есть еще наследие. Вот мне, например, на первых порах «Желтая книга» очень помогала. Она тогда еще была, правда, не желтая, она была просто отпечатана на листах, на машинке. У нас было 6 копий, мы ее там передавали, как сам издат, вот, тогда мне эта книга просто откровением казалась, простые, казалось бы, советы, как сейчас я вижу, да, в тот момент, ну, фактически спасали мне жизнь, вот, так началось мое выздоровление. И что еще в моем выздоровлении было важно, что я был достаточно активен по отношению к другим алкоголикам. Я как-то выхватил вот эту фишку. И выхватил я это, как мне кажется, наверное, на первой группе, потому что мне посчастливилось с первым собранием. Я... На своем первом собрании я увидел нескольких, в том числе иностранцев. Там помимо русских было 2 американца и было порядка 20 финнов. То есть мне посчастливилось прийти на группу, на которой приехало 20 финнов по 12-му шагу. Вот. И, то есть, ну, можете представить, какой был удар, когда они все начали говорить о своем опыте. Там 3-5 минут прям я аж это светиться начал, раскалился, как сковородка. Настолько они меня зарядили, и все они говорили о важности работы с другими алкоголиками. И оно у меня как-то попало. И первую ночь, это было до срыва еще, но первую ночь я провел с брошюрой, украденной на группе, кстати. Я ее не купил, я ее украл. Я вообще по-другому вещи не мог доставать. Если лежит, надо брать, да? Я помню, как я набивал карманы этими там сникерсами, американцы, которые привезли. Вот, эти брошюры я натырил. Но первую же... Я еще вел себя как алкоголик, но первую ночь я провел, рассказывая другому алкоголику об этой программе. Я был на одном собрании. И мы сидели, читали вслух эту брошюру. Я остался трезвым. Да, это важно. И вот эта вот идея, то, что можно это нести дальше, она мне как-то очень меня вштыривала. Правда, мне пришлось переболеть вот этими мыслями о собственном мессианстве, о собственной богоизбранности. Ну, потому, как безумие, ведь часть безумия – это мания величия, да? И вот с этой манией величия, с этой грандиозностью мне до сих пор приходится туго. Периодически меня так очень сильно заносит. Вот, даже и сейчас, я думаю. Сижу, думаю, такой красавец великолепный, вещаю чего-то. Вот. Ну, собственно, как бы там ни было, друзья, собственно, вот эта мысль о том, что надо общаться с алкоголиками для того, чтобы остаться трезвым, это была одна из самых спасительных идей, которые мне подарили сразу с первого собрания. Я за нее уцепился. Я думаю, это одна из тех вещей, которые до сих пор спасает мне жизнь. Собственно, и была еще одна идея, которую я выхватил сразу. Вот еще раз я скажу, моя трезвость состоит из простых вещей. В ней нет сложных, мудрых идей. Это очень простые поведенческие вещи, да? Вот одна простая поведенческая вещь, которую мне передал ныне покойный Дон Пи. Это человек, который первый назвал себя моим спонсором. Он подал мне руку и сказал: если хочешь, я буду твоим спонсором. На тот момент у него было трезвости 21 год. То есть он был на год меньше трезвости, чем у меня сейчас. Вот. Он мне дал очень хорошую мысль, что когда тебе будет туго, и ты один на один останешься с бутылкой, да, ты не можешь этому противостоять. Алкоголь сильнее тебя, потому что каждая клетка нашего тела, если ты алкоголик, она хочет выпить. И нельзя взять и запретить себе так, чтобы не страдать от этого. Да, он говорит, но есть сила большая, чем наша собственная, это Бог. Как ты его понимаешь сегодня, неважно, верующий, неверующий, ты можешь начать молиться, обращаться напрямую. Посредники не нужны, просто скажи об этом, что ты хочешь остаться трезвым. Вот, и это будет работать. Вот, и это спасло мне жизнь, потому что в срыве, в первый день своей трезвости, это то, что я делал. Я просил Бога, чтобы он оставил меня трезвым, чтобы он мне не дал напиться, при том, что выпить мне хотелось безумно, и при том, что у меня была возможность, и при том, что я сегодня уже выпил. Но возник зазор между следующей выпивкой, и я впервые в жизни стал просить Бога, чтобы он дал мне сил не выпить следующую выпивку. Вот. Ну, зазор еще возник, потому что я был сильного похмелья, и 150 грамм самогона, который я выпил, они были выпиты несколько часов назад, но меня ломало, и мне очень хотелось продолжить, и мне давали денег на похмелку. Много ли алкоголиков в этой ситуации устоят? Вопрос. При том, что выпить честно хотелось. Да, это та ситуация, где со мной впервые произошло вот это самое чудо, потому что я тогда еще не понимал, что чудо случилось раньше, что я с двумя днями трезвости, то есть похмелья, по сути дела, у меня было две недели запоя, два дня трезвости, я пришел на группу, и меня попустило с похмелья вообще, то есть вообще попустило. У меня даже не было никаких остаточных явлений, ни сушняка во рту, я спал нормально после этого. То есть это была просто одна группа и все. С людьми посидел, чаю попил, нормально вообще. Кто бы это сам рассказал бы, я бы не поверил. Я тогда к этому как к чуду не относился. Мне просто понравилось, и я вот на своих животных инстинктах понял, что это надо повторять, раз оно работает. Я же алкоголиком так стал. Мне понравилось, я начал повторять, все. Вот. Собственно, и здесь, да? Но здесь была совсем другая ситуация. Я очень хотел выпить. Безумно хотел выпить. И одна мысль ко мне пришла. Я это сделаю в последний раз. Сейчас я выпью, мне станет лучше. А потом я понял, что вот она. Вот я прямо это безумие за хвост поймал. Вот она, эта мысль, собака. Она мне всю жизнь искалечила. Я это сделаю в последний раз. Это касается всего, от чего я зависим. Вот. И я впервые в жизни стал: Господи, пожалуйста, если ты есть, помоги мне остаться трезвым сегодня, пожалуйста. И вы знаете, эта сила вдруг появилась. Я вдруг понял, что вот на эти несколько вот секунд меня, или минут меня оставило безумие, и я не выпил, я уснул. И это был первый день трезвости, вот 23 декабря 88 года это произошло. И после этого я пошел, уже позвонил другому анонимному, сказал, что я сорвался. Вот так началось мое исцеление. Вот фактически тот человек, которого я больше никогда не видел, спас мне жизнь просто тем, что пожал мне руку и рассказал свой опыт. Поэтому я знаю, что опыт работает, им можно воспользоваться. А обратиться к Богу за помощью – это действие, это практическая вещь. Я отказываюсь думать про то, как это работает. Я отказываюсь от всяких спекулятивных рассуждений на тему, что это было, самовнушение, не самовнушение. Я не знаю, и я отказываюсь про это думать. Мне важно, что это дало результат. Вот. Вы знаете, и очень во многих вещах мне такой подход очень помогает. По крайней мере, я перестал загружать себе голову теми вещами, в которых я не разбираюсь. Но не разбираюсь я в электричестве. Но я знаю, что розетка и там ток есть, и лучше туда пальцы не совать. А что там в проводах происходит там? Хрен его знает, да, собственно. И мне поэтому очень многие вещи вообще знать не обязательно. Мне просто надо знать, что это работает, и что нужно сделать для того, чтобы это работало. Я совершенно не разбираюсь в программировании, у меня дома 4 компьютера. Или даже 5 уже. Вот. И это не потому, что я там офигительный программист, но просто под разные задачи. Вот. Но я не разбираюсь там в начинке. Если мне надо, я позову специалиста, он сделает. Я не разбираюсь в программировании. Очень мало вещей, которых я действительно что-то понимаю. Вот. Самая практическая вещь, которую я знаю, это то, что вот есть действие и есть результат. Все. И если это действие приводит к результату, то я это делаю. Да? Вот. Собственно, таким образом, именно такой прагматический, очень, знаете, неумственный подход у меня сложился и к программе 12 шагов. К сожалению, не сразу. Должен сразу это сказать. Долгое время я ходил на группы и выступал примерно таким образом. Сейчас я попытаюсь вспомнить, как это было. Мне кажется, что четвертый шаг имеет в виду глубокое исследование себя и своей личности. Я мог долго про это говорить. Вот, это, знаете, это мало чем отличалось от тех речей, которые я толкал с пьяну. И никакого выздоровления за этим не было. За этим было умствование, попытка собственными мозгами опередить величие анонимных алкоголиков и как-то пристроиться к их могучей кавалькаде. Вот, и сказать, вот я один из них, я тоже красиво говорю. Потому что выздоровление никакого отношения не имеет к красивой речи. Выздоровление, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к сильным мозгам, потому что огромное количество людей слишком умны для того, чтобы принять эту программу, и умирают. Да? И причем программа настолько простая, что я не видел ни одного слишком тупого человека, чтобы он ее не понял. Вот нет тупых людей, чтобы не понять эту программу. Вот. Мне просто надо быть в этом смысле не умным про программу, мне нужно быть деятельным. Я сегодня как раз увидел, что вот моя типичная алкогольная проблема – это апатия, это нежелание действовать, это паралич воли, это неспособность оторвать задницу от стула и взять в руки ручку и написать что-то, и пойти куда-то. Это апатия. Вот это то, что меня разрушает. И от этого я могу спастись. Но нет другого лекарства от апатии, кроме как встать и пойти. Все-таки какой-то разгон, да? Вот. И потому что апатия удерживает меня от похода к зубному. Апатия удерживает меня от того, чтобы приватизировать квартиру. Апатия удерживает меня и от похода по 12-му шагу в больницу. Вот. И это моя смерть на самом деле, да? Вот. Поэтому... Самое главное, чему мне надо учиться в этой программе, это быть деятельным в правильном направлении. Вот. Мне даже не надо ничего изобретать, потому что программа в этом смысле предлагает мне последовательность действий, некий алгоритм, некий набор поступков. Совершая один за другим, которые я обретаю нужный мне опыт и учусь трезвости на духовной основе. То есть действительно трезвости. Знаете, друзья, у меня есть большая разница в понимании того, что такое быть трезвым и что такое выздоравливать. Потому что трезвость, как-то, как такое сухое состояние, когда я просто не употребляю алкоголь, мне не нравится. Я его не, ну, как-то не хочу. Просто как трезвость. Почему? Потому что... Проблема моего алкоголизма прежде всего заключается, конечно, в том, что когда я пью, я становлюсь безумным. Да? Но есть вторая проблема. Я безумен, и когда не пью. Это так. Потому что первую рюмку я выпиваю абсолютно трезвым человеком. Абсолютно трезвым. Я же не пил до этого. И выпивая первую рюмку, и был трезвым. Куда делся мой здравый смысл? А, видимо, просто пришла какая-то идея очередная, типа как вот в книге «Анонимные алкоголики», что если в молоко добавить виски, это будет безвредно, насытый желудок. Вот, вы знаете, Та идея, которая ко мне пришла, что можно пить и ходить на группы, она же казалась мне разумной. Более того, я ей так дорожил, что думаю, надо пока вот никому не рассказывать. Я же такое сейчас открытие сделаю, я же потом принесу и расскажу. Ребята, можно пить, оказывается, и ходить на группы. Но я был, конечно, наивен в этом смысле. Вот. Но что удивительно, я о чем, на что хочу обратить внимание, у меня внутри даже не шелохнулось ничего, что эта мысль может меня убить. В мою голову приходят мысли, разные мысли. Я их не создаю никаким волевым усилием. И с этой точки зрения я согласен с нашим любимым Карлом Густавом Юнгом, который, кстати, цитируется тоже в книге «Анонимные алкоголики», что человек скорее не думает, человеку думается. А раз мне думается, это значит, я некий заложник этого процесса. Мысль просто приходит. И там есть такие истории в этой книге «Анонимные алкоголики», когда человек говорит: «Неожиданно мне в голову пришла мысль». Вот этот бздынк в голову приходит неожиданно. За несколько секунд. И далее человек пишет, что не было никаких мыслей о выпивке, никакой тяги, никакого желания выпить. Написано даже: «На горизонте не было ни облачка». И неожиданно приходит мысль: «А чего бы не бухнуть?» Все, так начинается путешествие в больницу. Мне часто говорят: ну, у меня нормально все, у меня же тяги нет. Да нафиг твоя тяга, ты ж безумен на всю голову. У тебя как раз на отсутствие тяги ты и придет та самая мысль, что сейчас можно выпить. И ты ее даже не распознаешь как убийственную. Она просто придет, и ты пойдешь за нею, как телок на веревочке, как это было со мной всегда. Вы знаете, и поэтому мне очень важно помнить, что я безумен 24 часа в сутки. Что мысль о том, что если я выпью, это будет безвредно, она может прийти, и никакое знание об алкоголизме, никакие лекции, никакие чужие спикерские мне не помогут в том, что я сам-то безумен на самом деле. Я просто могу пойти и начать пить. И защитить меня может только Бог, как я его понимаю. Да, и по сути дела, если вот брать все шаги программы, я сейчас, вот, ну, у меня такое понимание, можно с ним не соглашаться. Для меня сейчас любой шаг с программы – это способ построить правильные отношения с Богом. Это способ жить в согласии с Его волей для меня. Потому что для меня, наверное, это было самым ключевым открытием в программе, что я живу не для себя в этой жизни. Моя жизнь – это вообще не мое дело. И поэтому мне не должно быть особо важным, с кем я живу, где я работаю, сколько я зарабатываю. Это, конечно, важные вещи, но они не должны стоять на первом месте. И в книге «Анонимные алкоголики» там чуть ли иногда не через абзац повторяется идея о полезности для других, и что высшая цель – это не трезвость, что высшая цель – это научиться быть полезным. Любую молитву берешь, везде полезность идет красной строкой. Третий шаг, да, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому бы я хотел помочь. Да. Седьмой шаг – от всех недостатков характера, которые мешают мне быть полезным. И так далее. То есть это красной нитью проходит через всю книгу. То есть моя задача — научиться убрать то, что я хочу, убрать мою волю и научиться слушать Его волю, научиться ее выполнять. Причем здесь нет никакого мессианства. Мне не надо сейчас идти на костер, мне не надо прибивать себя ко кресту. Вот. Я слишком немощен и недостоин таких подвигов духовных. У меня очень простая задача. Мне надо пойти в больницу и рассказать тому, кто там еще вот такой, рассказать о том, что можно не так жить, а как-то по-другому. Вот. Что можно жить иначе, что можно не просыпаться в описанных штанах, что можно не блевать по утрам собственным желудком, да, что можно не бояться всех на свете и не переходить дорогу, там машина за километр, а я там не решаюсь через дорогу перейти, как это было со мной. Что можно смотреть людям в глаза честно, что можно, чтобы дома тебя встречали любящие глаза и теплые объятия. И когда и ты слышишь: «Не приперся», да, а слышишь: «Я соскучилась». Это разные слова совсем по содержанию. Вот. Можно жить по-другому, да? И есть к этому путь, есть очень простые вещи, которые можно делать, и они дают результат. Было бы только желание. Меня, знаете, чем дольше я остаюсь трезвым, тем поражает простота этой программы. Ее величие, мне кажется, в простоте. Вот. И то, что я сейчас, может быть, чему еще учусь, я убираю лишнее, я убираю наслоение, я убираю мысленные какие-то конструкты, которые мое эго создало вокруг очень простых вещей. Только действие. Только действие и практика работают, да? И, в общем, можно даже не один спикерский делать конкретно по каждому шагу, какое конкретное действие подразумевает этот шаг. Да? Но если мне удалось поделиться именно тем, что программа — это прежде всего действие, да, я буду рад. Да. Но, возможно, я недостаточно рассказал как бы фактуры о своей жизни, поэтому сейчас я остановлюсь, меня просили в это время уже закончить. Я вам очень признателен, что я могу сегодня сказать, что я сегодня тоже трезвый, ребят. Спасибо вам за это. Слушайте, у меня вот медаль есть. Вот, на ней написано 22.
Нет. Зарядите вообще.
Да. Слушайте, на ней даже, да, 22 на ней написано. Зарядите мне ее, потому что давай. Первый хозяин этой медали, его уже нет в живых, он уже на небесах.
Пожалуйста, вопросы задавайте.
Володя, алкоголик.
Привет.
Привет. Спасибо тебе, спикер. Все для меня. Абсолютно все. Скажи, пожалуйста, я думаю, ты делал четвертый шаг. Угу. Была ли перед этим вот апатия, бессилие, страх и вообще нежелание его делать? И как ты это преодолел, если это было?
У меня было немножко по-другому. У меня как раз было огромное желание делать четвертый шаг, потому что я отношусь к числу страдающих алкоголиков. Вот я начал там распинаться про собственное безумие. Вы знаете, ведь мое безумие — это же не просто так, что мне в голову какая-то мысль приходит. Мое безумие — это мое страдание. Я когда трезвый, если я не выздоравливаю, мне плохо. У меня депрессия. Я просыпаюсь, как правило, всегда. Я раньше даже не знал, вот сейчас я трезвый, я открыл для себя интересную вещь, что, оказывается, можно утром быть в хорошем настроении. Оказывается, так бывает. Не срываться на своих домашних, потому что мне раньше просто, я утром не знал хорошего настроения, я просто всегда срывался, да. Я не знал, что, оказывается, это алкоголизм так устроен для меня, да. А оказывается, когда ты выздоравливаешь, это заканчивается. И мне было просто больно. Депрессия, очень много недовольства, претензии к окружающим, претензии к власть-придержащим, претензии к тем, кто мне не нравится, очень много злобы внутри и очень много осуждения внутри. И я всегда мог найти чужие недостатки, чтобы по ним пройтись. Да, и это приносило и боли еще больше в мое сердце. Вот это безумие, оно меня заставляло страдать. Вот эта злоба, да. И мне очень быстро как-то дали понять, тебе нужен четвертый шаг. Я просто не знал, как его делать. Сначала я начал писать историю своей жизни, типа как вот роман такой, да. Мне сказали, это не четвертый шаг. А я уже до 16 лет дошел. Потом я... первая попытка, я просто написал свои достоинства и недостатки. Принес, говорю, я сделал четвертый шаг. Мне сказали, нет, это не четвертый шаг. Потом оказалось, это тоже не четвертый шаг. Просто мы не знали. Мы же начинали первыми, да. Потом у меня показалось... очутился опросник из финского реп-центра. Там было более 340 вопросов. Мама дорогая, я отвечал на них 3,5 года. Вот было ощущение, что я себе это хвост маленькими кусочками отпиливаю просто. Это было так больно и так тяжело. Это какой-то мазохизм был нескончаемый. Я ненавидел эту тетрадку. Я с ней был в каких-то очень драматичных отношениях. Просто как мавр венецианский с Дездемоной. Вот. То я ее тянул к себе, то я ее отбрасывал, то я ее прятал, то я рвал из нее страницы, там зачеркивал какие-то подробности о своей сексуальной жизни, снова писал. В общем, это было какой-то ужас просто. А потом мне сказали, что есть большая книга. И все можно сделать просто. Я написал четвертый шаг за 2 недели, просто как из пушки. Просто бдымс. 2 недели. Сейчас я до сих пор говорю всем, ребят, 2 недели надо, чтобы написать четвертый шаг. Все, достаточно. Все зависит от степени, насколько готов. Если больно, то действуешь. Если больно, то действуешь. Ни один человек не будет сидеть на ведре, если под ним стоит свеча. Ну, задницу просто припечет. Вот. А апатия сейчас. Потому что уже несколько лет прошло, как я писал последний четвертый шаг. Последний раз делал. И я думаю, надо бы. Вот надо бы. Но как-то так хорошо, что и не надо бы. Вот то, что боль уходит, это заставляет двигаться. Иногда думаю, пострадать что ли надо? Хоть чуть-чуть это самое. Вот. Четвертый шаг. Есть разные переводы, но лучше мы его прочтем точно, как он звучит. И ведущий это сделает. Четвертый шаг, прочти, как звучит.
Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения.
Это самоанализ, основанный на... изначально это... я записываю всех, кто меня раздражает, кто мне не нравится, кого я презираю, выше кого я себя считаю. Да, потом я выхожу на свои недостатки, потом я описываю все, чего я боюсь, а потом анализирую свою сексуальную жизнь. Вот хорошая память нужна и честность. Честность даже важнее, чем хорошая память. Ну и смелость, конечно. Поэтому написано бесстрашно. Я не знаю, ответил.
Вот. Спасибо. Алкоголик Константин. Привет. Полезно и многое отзывается. Вопрос у меня такой. Вот ты там упоминал про Штешат, да? И упоминал про безумие. Там, как бы, ну, с целями у меня все понятно, да? Жизнь по этим шагам, там духовный рост, но безумие, о котором ты тоже очень много говорил, оно покоя не дает, да, постоянно куда-то вот от цели, она вот день уходит, да. Что ты с этим делаешь, что тебе помогает, вообще бывают такие моменты, когда вот и цель вот эта, бах, куда-то, да, и вот сплошное не пойми чего, блин. То там порнуха, то там какая-то рыбалка, в общем, ну... Непонятно, где находимся.
Как интересно, в одном ряду порнуха и рыбалка. Наверное, для твоей жены это точно так. Я разнесу. Два вопроса есть. Есть вопрос про безумие и есть вопрос про цели. Если вопрос про безумие, очень хорошая новость. С ним не надо ничего делать, потому что там же бесполезно. Вы знаете, а книга «Анонимный алкоголик», я, кстати, забыл предупредить. Ребят, я очень часто ссылаюсь на книгу «Анонимный алкоголик», просто потому, что это учебник в высшей степени практической пособия по трезвой жизни. Все, я учусь у этого учебника, я читаю то, что там написано, и делаю то, что там написано. Вот, учусь это делать, да, и, собственно, не сам, мне спонсор, в общем, говорит про это, вот, и читаю эту книгу со своими спонсируемыми, поэтому я всегда отсылаю именно к этой книге, книге «Анонимные алкоголики», базовый текст, да, и вот в базовом тексте написано, что повторяем еще раз, там даже написано, алкоголики вообще, если повторяют еще раз в большой книге, неспроста они это делают. Там написано, повторяем еще раз, у алкоголика нет надежной психологической защиты против первой рюмки. И не сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. Она должна исходить... тут надо хором, знаете, как на концерте, все, от высшей силы. Вот, совершенно, я хочу, знаете, как в этом, на концерте рок-группы, там, вот, все вместе, шоумен во мне умер. Вот, от высшей силы, конечно, и поэтому, почему у меня нет защиты перед первой рюмкой? Ответ, собственно, в книге находится, потому что написано, сила воли и понимание моего состояния не помогут мне победить непонятные провалы в моем сознании. Вот маленький непонятный провал в сознании на несколько секунд. В эти несколько секунд достаточно, чтобы открыть, налить и выпить. Все, дальше неуправляемая ситуация пошла. Вопрос, что я с этим могу сделать? Защита от высшей силы. Вы знаете, скажу очень, возможно, высоко, высоким штилем. Уповаю на милосердие Божие. Что он не попустит тому, что это безумие случится со мной снова. И рассчитываю только на один день, что сегодня этого не произойдет, и мое безумие, оно все-таки будет в каких-то контролируемых рамках. Хотя оно время от времени все равно выпирает, шило в мешке не утаишь. Сегодня звонит клиент, у нас спорный вопрос по программе договора, который мы заключаем, и мне кажется, что клиент не прав, я начинаю повышать голос, а это мои деньги. Мои амбиции для меня важнее, мое самолюбие важнее, чем интересы бизнеса становятся. О чем это говорит? Я безумен на всю голову. Вместо того, чтобы вести себя учтиво, достойно, спокойно, я начинаю повышать голос и привожу в некое недоумение партнера. То, что вообще не в моих интересах абсолютно, да? И способность действовать не в своих интересах, но это говорит о том, что я по-прежнему безумен. Слава Богу, я ничего не наговорил, девятый шаг делать не надо. Я просто был резок в тоне. Но раньше бы я бы еще бы и наговорил. Поэтому степень контролируемая все-таки свыше. Да, а я могу только наблюдать и радоваться тому, что все-таки происходят изменения. Вот, не знаю, ответил ли. Что касается целей, я учусь не иметь больших и важных целей, потому что я не знаю, куда идти, и не знаю, чего мне надо хотеть. Я не знаю, чего мне надо хотеть. Но я учусь просто принимать и стараться понимать, куда двигаться дальше. Я стараюсь жить более спонтанно. У меня нет никакой глобальной цели в этой жизни, и я ничего не хочу построить, вырастить, создать. Мне как-то легче, мне хочется налегке жить и налегке уйти. собственно. Мне так проще жить, на самом деле. Поэтому, и если я вдруг сильно зарубаюсь на какую-то цель, у меня всегда вопрос, а хочет ли этой цели Бог? Если Он ее хочет, то зачем я ее буду с таким с трудом завоевывать? Если Он ее не хочет, я ее тем более не возьму. Если Он хочет, значит, это как-то более гладко должно происходить, как секс с любимой женщиной, без насилия. Пускай это будет быстро, но хорошо обоим. Вот, зачем мне вот эти все перипетии? Вот. Прошу прощения за скользкую метафору. Вот. Поэтому, Сереж, я учусь тому, чтобы не хотеть чего-то, а чем хотеть и достигать. А, Кость, прости, пожалуйста. Я же говорю, я безумен.
Наталья, алкоголь.
Привет, Наташа.
Я хотел тебя спросить, вот я тоже написала четвертый шаг уже третий раз. Безумие не прекращается. Mm-hmm. Но я первый раз увидела, в общем, что существует в моей жизни человек, о чем близкий. Я, в принципе, поняла, что я боюсь. И боюсь, я увидела трусость вот эту потом. И мне наставник говорит, тебе надо расстаться с этим человеком. Я... Mm-hmm. Вот у тебя были моменты такие, когда... зависть, она закрывала какое-то чувство. Я думала, что это чистая зависть, это как-то страх. И мне сказали просто, чтобы остаться трезвой и здравомыслящей, более-менее, надо расстаться. Были у тебя такие тяжелые моменты, когда ты наступал и расставался, вот, ну, слушался наставника, там, вот, у тебя же был кто-то там?
Ни разу мне наставник не говорил прекращать отношения, которые у меня есть. Мне повезло с наставником, тут очень много уважения к моей личной жизни. Хотя я сам заканчивал и заканчивал своевольно. У меня есть опыт расставания, есть болезненный опыт. Вот. Ну так вот, самый болезненный опыт от наставника, который я получил, когда надо было извиниться перед человеком, который лично мне не нравился и которого я считал неправым. Я человека оскорбил, правда, на тот момент мне хватило здравомыслия, чтобы обсудить с наставником ситуацию, и мне было сказано пойти извиниться, и ну, было сказано, что я неправ. Что я должен компенсировать причиненный ущерб. Мне не хотелось этого делать. Мне так не хотелось этого делать, что я готов был расстаться с наставником. Вот. Ну, я тогда услышал золотые слова, что с чего ты взял, что извиняться должно быть приятно. Твое эго этого не хочет. Поставь его на колени. И ты никогда больше не захочешь сказать ни одного плохого слова этому человеку. Так оно и было. Мы проговорили с этим человеком, по-моему, час целый. И стали очень хорошими друзьями. И никогда больше я не испытывал злых чувств в отношении этого человека. Но опыт был сам по себе изначально очень болезненный. Я все-таки учусь слушаться. Я крайне недисциплинированный человек. И для меня иметь наставника и слушаться – это один из способов оставаться живым и трезвым. Я слушаюсь. Но такого испытания, чтобы закончить отношения, у меня не было. Если наставник скажет, я закончу. Наставник – это воля Бога. Всегда. То есть для меня это так. Потому что если я выбираю наставника, я выбираю его для того, чтобы слушаться, а не для того, чтобы обсуждать с ним проблемы своей личной жизни. Я выбираю его, чтобы слушаться его. Наставник – это человек, который определяет следующие правильные действия. Если он мне говорит делать, сделаю, и все. То есть для меня это просто практика послушания. Скажут редьку хвостиком вверх, рестиком хвостиком вверх. Все, друзья. Я не образец смирения в этом плане, но я знаю, что и ни разу в жизни, когда я слушался наставника, это мне не повредило. И каждый раз, когда я не слушался, было плохо. Это просто опыт. Все. Это просто опыт. Вот, поэтому, ну, в общем, я слушаюсь. Вот. Ну, Бог руководитель здесь. Понятно, что наставник не святой человек. Вот. Ну, в моем смысле мне очень повезло. И я хочу быть таким, но я, к сожалению, еще таким быть не умею. Вот. Угу. Все.
Олег Алкоголин.
Привет, Олег.
Спасибо, Олег, большое за опыт. Я хочу тебя спросить, в твоем понимании наставник – это человек, который помогает идти по шагам, это который делится опытом. Кто для тебя наставник?
Ага. Проводник. Проводник. Это человек, которого Бог мне определил для того, чтобы его слушаться и идти за ним, и делать. Потому что раз это программа действия, мне надо делать просто те вещи, которые мне говорят. Наставник, еще раз, это человек, который определяет следующие правильные действия. Все. Потому что вообще все выздоровление, оно строится на очень простой концепции. Это концепция следующего правильного действия. Мне не надо планировать жизнь наперед. Слава тебе, Господи, как это хорошо вообще. Мне надо спланировать следующий правильный поступок. Только один, применительно к данной ситуации. Только один поступок. Ну, например, у меня проблема с зубами очень серьезная. У меня деформация костной ткани, мне много разбили. Ну, в общем, что рассказывать? У алкоголика не бывает хороших зубов, за редким исключением. И вот последние 2,5 месяца я делаю то, что я хожу к стоматологу, я хожу к ортодонту, я там плачу деньги. Я терплю вот это все в кресле, потому что часть из этих операций не очень приятные. Наверное, есть и более неприятные операции, но когда ты сидишь в кресле, и тебе стачивают зубы, и у тебя во рту полно пыли от твоих собственных зубов, это не самое лучшее, о чем ты мечтал в этой жизни вообще, мягко говоря, да? Вот. И вы знаете, у меня нет плана. Я, конечно, мечтаю, чтобы у меня был рот, как у голливудской звезды, 64 зуба, чтобы рот не закрывался. Вот. Вы знаете, но это бессмысленно пытаться планировать вот это все для себя. Мне бессмысленно. Я этим не управлю. Мне нужно было сделать только одну вещь – записаться на прием. Все. Это было первое правильное действие. Выбрать время, записаться на прием и пойти на первую консультацию. Потому что именно это действие удерживало меня от того, что происходило дальше. Поэтому правильное следующее действие, в этом смысле наставник всегда гениален, он говорит, что делать дальше. И ключевой вопрос, который наставнику надо задавать, дальше что делать? Хорошо, дальше что делать? Хорошо, дальше. А потом не важно, важно, что дальше делать. А там решим, как-нибудь будет. Все. Вот. И в этом смысле, если наставник ваш говорит, что делать дальше, вам повезло.
Еще один вопрос последний есть.
Сергей, алкоголик.
Привет, Сереж.
Мне очень понравилось вступление, прям про меня все. И особенно вот тема срывов очень актуальна. Недавно был срыв тяжелый, практически, да?
Ты здесь.
Да. Но вот эта вот мысль дзынь, да, о которой ты очень здорово сказал, вот в этот момент ни о какой высшей силе же уже не
думаешь.
Ни о каких группах, ни о каких наставниках, ни о каком АА вообще.
Точно.
Она из точки, как вселенная, появляется огромная, она заслоняет все.
Точно.
Все, и вот в этот момент, вот я помню свои ощущения, как я ходил в магазин, и то взял бутылку, то поставив ее опять на полку.
Да ты борец. Я бы просто взял.
Нет, я оставил много раз опять назад, но все-таки я ее взял. Естественно, потом это безумие.
Ну да.
Забываешь все, что ты болен, знаешь, что будет с тобой. И вот в этот момент именно. Вот если есть опыт, как вот именно в этот момент вспомнить о высшей силе, о группах, о...
Знаешь, как тебя зовут? Сереж, во-первых, очень здорово, что ты здесь. Потому что каждый человек, кто отправляется в плавание вот в это запойное, никогда не знаешь, придет он живым потом или нет. Я многих людей за 22 года просто уже никогда больше не видел. Они просто умерли, их нет в живых. Ты здесь, это здорово. Ты знаешь, у меня не было вот такого метания между бутылкой и не бутылкой. Они закончились до срыва. Вот был срыв, для меня он был достаточен для того, чтобы принять жизнь, основанную на духовности. Вот. И еще раз, друзья, программы – это очень простые действия. Мне для того, чтобы вот этого не возникало, метание между бутылкой и магазином, нужно соблюдать режим, который предписывают наши высшие врачи. Да? Люди с опытом, те, кто выздоравливает. Потому что тут особые врачи, да, без дипломов. Так вот, мне, чтобы не возникало этой ситуации, мне нужно быть в тесном контакте с анонимными алкоголиками. Я скажу банальные вещи. Это большое количество групп, которые надо посещать в единицу времени. Насколько это возможно в неделю групп посетить, вот, настолько можно спрофилактировать это. Да? Группы, наставник, шаги, общение с новичками, которые еще пьют. Желательно в больницу куда-нибудь ходить, смотреть вот на этих ребят, которые там еще на вязках, на ломках и так далее. Вот. Собственно, служение какой-то на группе. То есть надо прилепиться к какой-то группе и хотя бы чашки там мыть. Чтобы была регулярность и ответственность. Вот когда эти вещи встречаются у одного человека, я среди таких очень мало нахожу срывающихся на самом деле. Вот. То есть это здесь. Вот, но у меня такая болезнь, что вот, знаете, точно полумеры не работают. Вот не получится. Типа зашел, чай попил, пописал, всем привет, ушел. И опять месяц нет, у меня не получится. Я просто с ума сойду. Вот, поэтому мне нужно быть уж, если анонимный алкоголик, так это должно быть не на словах. Я анонимный алкоголик. У меня вот тут очень много дел всяких. Все, это мой ответ.
Спасибо. Наш группа подошла к концу.